Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 января 2025 года, и я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных в чате нашей передачи «Вопросы к передачам». Вот вопрос от Пит Мунера. Плюсы и минусы присоединения Канады к США. Там же британский король правит, вот теперь будет подчиняться президенту США. Ну и дополнение от Олега, простите, от Алексея. Канадцы и американцы же могут быть как один народ, как, скажем, у нас Россия, Беларусь и Украина. У них и язык, и говор, и внешность одна, за исключением Квебека. Квебек – это бывшая французская колония, там по-французски говорят, в остальных же провинциях Канады практически нет отличия от Штатов. Ввиду этого, может, и есть смысл объединения. Ну, сначала о британском короле. Канада до недавнего времени считалась доминионом Британии, то есть это независимая территория, входящая в Содружество наций, в которой главой государства является британский король. Он и остался главой государства, но сейчас термин «доминионы», он как бы выведен англичанами из употребления, как такой термин с колониальным оттенком. Сейчас они называются королевствами Содружества. Но смысл остался тем же самым. Главой государства британский король является. Его наместником, скажем так, на британской, то есть на канадской, простите, земле генерал-губернатор, который назначается этим самым британским королем, ну, по рекомендации правительства Канады, то есть какое-то взаимное, да, действие. Ну и он является представителем короля и, значит, фактически как бы верховным главой государства. Президента там нет в этом смысле. Ну, практически его роль исполняет премьер-министр Канады, который образуется в результате голосования парламентского из партии, в качестве лидера партии, получившей большинство на этом голосовании. То есть фактически британская система, примерно так же формирование правительства. То есть избранные члены парламента, как и в Британии, они же потом становятся, не прекращая своих функций, членами правительства. Правда, Конституция Канады, ну, точнее говоря, те акты, которые образуют Конституцию Канады, потому что в чистом виде Конституции в Канаде нет, они позволяют, Конституции, вот эти вот конституционные акты позволяют стать членами правительства и тем, кто не является членами парламента. Но это уже нюансы, дальше оттенки. Что я хочу в связи сказать, что естественно, что британский король не будет подчиняться президенту США, и в случае такого гипотетического развития событий, что Канада становится штатом Соединенных Штатов, соответственно, в ней прекращается британская форма правления и всякая связь с британской монархией. Соответственно, это означает, что больше генерал-губернатора не будет, и само присоединение в этом смысле означает, что Канада присоединится к Конституции Соединенных Штатов, и, соответственно, там будет во главе губернатор, который будет избираться, как и в прочих американских штатах. Ну, соответственно, будет свой Сенат, своя палата представителей, сейчас там палата общин. И вот все это вместе взятое, значит, означает, что просто британское присоединение к британскому, членству в британском Содружестве наций на этом прекратится, Канада просто сменит форму правления. Я подчеркиваю, что это как бы гипотеза, да, как бы это в этом случае происходило, если бы Канада стала 51-м штатом США. Относительно дополнения, которое сделал Алексей, вот канадцы и американцы как единый народ, в принципе, об этом можно говорить, потому что все они исходят так или иначе от англоязычных иммигрантов или иммигрантов из Великобритании, которые обосновались на американском континенте, которые образовывали, значит, различные там колонии, которые находились в большей или меньшей зависимости от Соединенных Штатов, с той лишь разницей, что вот те колонии, которые образовали США, ну и в дальнейшем развились на Запад присоединив к себе новые штаты, они как бы подняли восстание против британского владычества и, соответственно, боролись за это. Вот в результате войны за независимость получили ее. А вот те, которые находились в Канаде, они как бы соперничали друг с другом на основе английского и французского влияния, но непосредственно против метрополии никакого бунта не поднимали. Поэтому, хотя и родственные черты между ними с точки зрения происхождения есть, но тем не менее историческое их развитие совершенно разное. Хотя оно началось примерно в одной и той же точке, как бы шло параллельно. То есть изначально были некие колонии, да, колонии как поселения, как территории, да, которые охвачены были этим вопросом, и которые затем конституировались в качестве штатов. Соединенных Штатов, ну, штат, замечу, что это государство, да, по, так сказать, буквальному переводу, или в провинции, которые сейчас существуют в Канаде. Поэтому исторический путь их разный, они как бы не вышли из одного государства, вот я почему это говорю. Поэтому можно ли их считать одним народом? Ну, по историческим корням, наверное, да. А с точки зрения их дальнейшего исторического развития, которое все-таки насчитывает несколько сотен лет, я даже не беру французскую часть Канады, которая сосредоточилась в Квебеке, но пока была шире в свое время, то историческое развитие у них разное, поэтому корни-то одни, но пошли они, так сказать, разными путями. Наверное, если брать такой пример аналогии, то скорее всего, здесь может подойти аналогия с Россией и другими славянскими странами, вот, которые, ну, как бы имеют общую родословную, да, примерно, но, или происходят из одной ветви племен, но которые, тем не менее, развитие государств шло разными путями, как, например, ну, вот Россия и Польша, да, ну, та же Болгария, там, Словакия, ну, Сербия, да, и так далее. Теперь, что касается плюсов и минусов присоединения к тому и другому. Ну, что касается плюсов, с американской точки зрения они понятны. То есть они как бы захватывают большую территорию, соединяются с попутным путем с Аляской, вот, вообще становятся такой весомой как бы единицей в международном плане, потому что они становятся крупными не только по населению, но и по территории, получают важные для себя и зависящие только от Соединенных Штатов, да, выходы в Северный Ледовитый океан и все другое, такое же, то есть выгоды геополитического в первую очередь плана. Возможность надавить у них в плане этих выгод есть, но она такая трудно калькулирована на сегодняшний день, потому что Трамп говорит о 25% повышении налогов на канадские товары, но повышение по политическим мотивам в первую очередь, да, потому что оттуда идет много иммигрантов или через них идет много иммигрантов, ну, в общем, не экономические причины для этого приводятся. Ну и то, что в результате соглашения о беспошлинной торговле между Канадой и Соединенными Штатами, значит, баланс межгосударственный может быть в одну или в другую сторону. Ну, в данном случае он, как, по мнению Трампа, он склоняется в сторону Канады, но это в первую очередь не за товар, но не за счет товаров народного потребления, а за счет поставок разного рода, так сказать, ресурсов в Соединенные Штаты, в первую очередь электроэнергии, ну и там другие тоже ресурсы, когда они достаточно представлены. Поэтому говорить, что Канада просто находится на дотации Соединенных Штатов, ну это, наверное, не совсем правильно. Правильнее сказать, что торговый баланс в силу интересов тех же Соединенных Штатов, он смещен вот в эту сторону. Ну и добавлю к слову, что баланс-то этот измеряется все равно в американских долларах, а американский доллар на сегодняшний день это фантики, то есть не обеспеченные ничем. Они превалируют в мировой торговле, и в силу этого, и в силу обычая оборота международного являются как бы всюду признанными, но реально обеспечения у них нет. У Штатов гигантский торговый дефицит, ну вообще гигантский дефицит бюджета, там 35 триллионов долларов, и он будет продолжать расти, поэтому говорит о том, что Соединенные Штаты вот прямо отрывают что-то от себя и бросают это в Канаду, как в топку, это неправда. Они получают нечто реальное за, в общем-то, величину, которая на сегодняшний день в международных расчетах имеет мнение, но которая, в общем-то, является эфемерной, потому что она ничем не обеспечена. Вот теперь, что касается минусов, то есть минусы, которые находятся в первую очередь со стороны Канады. Ну, во-первых, Канада тоже прошла свой период колонизации. Там индейцев было не так много, они были. И, кстати, в войне они вот между англичанами и французами, это колонии, они были в основном сторонниками французов. Но там еще есть и исконные народы, так сказать, близкие вот к алеутам, там, вот, к населению Аляски и так далее. То есть колонизация шла преимущественно вот в их направлении. В результате всего этого в Канаде на сегодняшний день имеется 10 провинций и 3 территории. То, что называется территориями, это практически северная оконечность Канады, достаточно обширная, которая заселена крайне мало или почти не заселена. То есть они даже, если посмотреть по карте, то эти территории отделяются от провинции Канады, ну не какими-то там историческими или географическими вехами, ну типа там реки какие-то протекающие или еще что-то. Такой, знаете, территории, проведенные на карте как будто циркулем. Ну реально это широта какая-то, которой как бы одним куском отделены все территории канадские, а дальше уже они между собой, так сказать, разделены на три части. То есть очевидно, что там какое-то совершенно слабое население, может быть, из каких-то кочевников, состоящие или там небольших уже в современном виде там городков. Ну, в общем, в основном, конечно, слабо населенная часть Канады. И главный вопрос состоит в том, что Канаду, как вы слышали, да, Трамп предлагает принять как 51-й штат США. То есть, грубо говоря, всю Канаду целиком. А по логике вещей, вообще-то, если брать уже разделение Канады на территории и на провинции, а их там 10 провинций, следовало бы принимать их, если уж говорить о принятии их в состав Соединенных Штатов, именно на уровне штатов по множественном числе, в которой каждая из вот этих вот провинций Канады стала бы отдельным штатом США. И в этом смысле, во-первых, эти территории, провинции, простите, они бы не сильно отличались ни по своему населению, ни по территориальному устройству от, допустим, той же Аляски, которая тоже населена достаточно слабо. Но им такое устройство не предлагают. Они предлагают всем скопом, вот как говорится, с востока на запад и с севера на юг, войти в США как единый штат. В этом, конечно, есть большой дисбаланс и неравноправие по сравнению, скажем, с той же самой Аляской. Во-вторых, эти самые эти самые провинции, а в дальнейшем, кстати, территории, они получили многие, так сказать, свои как бы индивидуальные права и возможности влиять на местное, как бы вот местное обустройство, именно потому, что они входят в состав Канады как провинции. Я уж не говорю про особую часть Квебека, но и вообще в остальных провинциях. Кстати, Канада официально двуязычное государство, в отличие от Соединенных Штатов. То есть там и английский, и французский язык, они в равных правах, уравнены. Ну, в Квебеке, естественно, они имеют приоритет французский язык. Так вот, когда Канаде предлагают войти туда в состав США одним куском, а не в качестве, ну, как минимум 10 независимых штатов, я про территории даже пока не буду говорить, то встает вопрос, почему? И ответ простой. Потому что если они войдут в состав США как 10, например, новых штатов, я не говорю еще пока, насколько это разумно и имеет смысл, но даже если это предположить, то это серьезно нарушит баланс политических сил внутри самих США. Потому что какими будут эти 10 штатов, они будут ли они преимущественно демократическими, преимущественно республиканскими, или вообще образуют собой какую-то третью силу, это неизвестно, это не факт. Ну и во всяком случае факт не только и не просто экономический. Поэтому как бы Трамп такое предложение и делает, как бы он его типа не замечает, ну или это не входит в его состав, так сказать, того, что он предлагает Канаде. И это делает эту ситуацию для канадцев особенно неприемлемой, потому что все территориальные провинциальные особенности, которые они имеют сейчас благодаря установившемуся порядку вещей в Канаде, они будут просто таким образом нивелированы до уровня одного штата, одной конституции штата, ну и, короче говоря, единого порядка во всех штатах, то есть они все свои местные различия, строго говоря, теряют. Это им весьма невыгодно, особенно с учетом уже тех традиций и столетий, которые существуют в Канаде. Я не думаю, что население готово на это пойти. Поэтому это предложение Трампа, оно такое, как бы, двояко выпуклое. Да? С одной стороны, вроде бы он так широкой жестом предлагает их присоединиться к сильным Соединенным Штатам, а с другой стороны, сильно урезает права всех тех канадцев, которые в разных частях Канады живут в своих провинциях со своими местными особенностями, со своим местным законодательством там и так далее. Поэтому я думаю, что этот проект в этом смысле достаточно малореалистичен, несмотря на то, что Трамп его так упорно повторяет. Кстати, хочу заметить, что вот когда Трамп точно так же предлагает покупку Гренландии, вот Гренландии он почему-то не предлагает стать штатом США. Хотя вот с точки зрения там, территории, населения, всего остального, это предложение было бы логично. Вот не предлагайте просто купить, к слову, опять замечу, за фантики, а вступить в состав Соединенных Штатов в качестве полноправного штата. Вот такого предложения со стороны Трампа нет. И это не случайно, по тем же самым политическим причинам. Штат – это определенные права, определенное влияние на общеамериканские проблемы. Не такое же, как 10 штатов в случае Канады, принятых сразу, а может быть даже и все 13. Но, тем не менее, это некое влияние. И Трамп вовсе не готов этим влиянием делиться. То есть то, что он предлагает Гренландии, это, грубо говоря, вместо того, чтобы быть протекторатом Дании, станьте протекторатом Соединенных Штатов. Ну, я думаю, со стороны гренландцев совершенно очевидно, что если уж не выбирать независимость, то лучше оставаться протекторатом Дании. Потому что, ну, не хочется говорить этих слов, что это более цивилизованная страна с этой точки зрения. Тут на Западе, конечно, понятие цивилизации, особенно в последние десятилетия, оно сильно размылось. Но, во всяком случае, она не такая же... не будет испытывать такого же пресса, который со стороны Соединенных Штатов, который просто проглотит и с ней дальше и считаться не будет. Ну или будет считаться в той же мере, как в Соединенных Штатах сейчас учитываются интересы Аляски. Ну, то есть до определенных пределов, да, а потом это все кончается. Даже этого Трамп это не предлагает. Поэтому это такая же дохлая идея в направлении Гренландии, как и то, что предлагать Канаде стать 51-м штатом США. Кроме того, хотел бы добавить к вот этой дискуссии о вхождении Канады в состав США еще вот какое соображение. Вообще, в свое время сторонники монархии подчеркивали, что одно из достоинств монархии как формы правления, а все-таки в европейских странах монархия как форма правления сохраняется, ну, в достаточно значимом количестве стран. Помимо Великобритании, это целая группа северных стран, ну, та же Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия, Нидерланды, вот такой достаточно объемный кусок, в основном своими традициями, конечно, находящихся под влиянием британской монархии, я имею в виду идейным влиянием, да, а не практическим. Ну и, соответственно, Испания тоже является королевством. Ну еще там можно королевства какие-то найти на европейском континенте. Дело не в этом, а в том, что один из аргументов сторонников монархии, в частности, стоял в том, что вот избираемые правительства, они так или иначе пропитываются личными интересами, какими-то партийными интересами, коррумпируются. В общем, короче говоря, действуют не столько в интересах народа, сколько в интересах вот конкретной группы, которая их избрала, или так, как они понимают интересы этой группы, в отличие от монарха, который как бы незыблем, который скорее радеет за интересы народа, потому что его собственные интересы удовлетворены его королевским статусом. И поэтому в этом смысле он как бы гораздо более приемлемая для большинства народа реальная фигура во главе государства, чем какой-то избранный президент. И надо сказать, что в последние, вот опять же, десятилетия этот тезис монархистов, он как-то нашел свое вещественное подкрепление именно через ту череду скандалов, которые связаны с всякого рода избранными или избираемыми президентами. Ну, брать хотя бы те же Соединенные Штаты, да и вообще всех избираемых президентов, ну, например, в той же Франции, да, в которой как бы Макрон на сегодняшний день явно плюет на интересы там большинства французов по целому ряду вопросов. И несмотря на то, что у него рейтинг ниже плинтуса по французским меркам, но он как бы продолжает оставаться во главе государства, и мол, типа, вы меня избрали, ну теперь терпите. Вот, до тех пор, пока у меня в 27-м году не закончится полномочия. Понимаете, вот в этом свете, конечно, монархия приобретает какие-то новые грани. Да, и с точки зрения того же рядового канадца, вот, если бы я был на его месте, да, я бы еще и этот аспект оценил, что, в общем-то, британский король, как бы там не издеваться и не измываться над ним в отдельных, как говорится, литературных источниках, но, тем не менее, в общем-то, человек гораздо более приличный, чем, ну, практически любой из президентов, который находится на европейском и неевропейском континенте. И поэтому это тоже фактор. Иметь во главе государства вот не какую-то очередную там коррумпированную фигуру, которую волей-неволей надо будет избрать, и которая под действием различных манипуляций окажется таким образом во главе государства, а некую стабильную величину, потому что на сегодняшний день, и, ну, если брать британскую монархию, то и король Карл, и его наследник принц Уильям, и уж наследник принца Уильяма, если он, конечно, доживет до этого предела, они как бы исследованы и изучены со всех сторон под микроскопом, и в них как бы найти какой-то изъян такого же рода, который преследует там всех избираемых глав государств, ну, чрезвычайно затруднительно. И уж во всяком случае какую-то игру на некие посторонние общеевропейские, общеамериканские, там неважно какие интересы, помимо интересов вот своего собственного государства, которым он как бы владеет. Я говорю как бы, потому что он реальной властью в действительности не обладает на уровне самодержца, но тем не менее возглавляет государство и во многих вопросах играет достаточно значимую роль. Поэтому вот с этой точки зрения эта фигура вполне... Это вообще вот сохранение британской монархии во главе государства в Канаде, это некий ощутимый аргумент, на самом деле, вот в контексте современных всех событий. Я, кстати, если помните, некоторое время назад, после своей поездки в Англию, как раз приводил в качестве шутки предложение, ну, полушутки, в каждой шутке есть то ли истина, предложение Украине стать членом британского содружества наций, а еще лучше ее доминиона, в которой глава государства был бы конкретно британский король. Вот на примере конкретно Украины оцените, что тот же самый король Карл или его принц Уильям, ну это было бы там многократно более весомое, менее коррумпированное и вообще как бы стоящая над схваткой, если угодно, фигура, чем все эти Зеленки, Порошенки вместе со своими чиновниками и прочие комарили, которые как бы воруют в царь горло и туда, куда только не запихнешь. Поэтому в меньшей степени, безусловно, на несколько порядков в меньшей степени, но тот же вопрос стоит перед Канадой, да и вообще любой частью, которая является вот, в положении Канады, так сказать, доминионом, потому что надо сказать, что сами доминионы, как термин, они исчезли где-то, по-моему, с независимостью Цейлона, который был последним британским доминионом, стал республикой, но остался во главе британского Содружества наций. Термин исчез, но королевства, как таковые, остались. Такими королевствами, в частности, является Австралия, является Новая Зеландия, ну и там целый ряд других. И то, что с конца 20 века, то есть с 80-х годов 20 века, в этом статусе никаких изменений не происходит, хотя какие-то позывы периодически встречаются, это свидетельствует лишь о том, что на самом деле большинство населения в этих конкретных территориях в выборе между избираемым неким, так сказать, кланом своим местных олигархов или там местных элит и британским королем, они, в общем, осознанно придерживаются британского правления, именно потому, что это правление, по сути дела, будучи сильно формализованным и согласованным с местными властями, но тем не менее обеспечивает, что во главе государства не окажется какой-то очередной там прощелыгин, который тем или иным способом сможет показать, положить себе в карман выборы, ну и дальше, как говорится, отбить все ложные усилия. Ну, поэтому я думаю, что в вопросе принадлежности Канады к Соединенным Штатам это положение тоже будет иметь свое значение.